Часть вторая. Петербург накануне. 1. Приезд. Представительный стюарт с роскошными запорожскими усами в синем форменном кителе и фуражке ходил по вагонам поезда «Норд-экспресс», объявляя хорошо поставленным голосом прибытие на Варшавский вокзал Санкт-Петербурга. Вагоны этого знаменитого поезда, курсировавшего два раза в неделю между российской и французской столицами, были выкрашены в коричневый цвет, имитировавший дубовую обшивку. Купе во всех них без исключения были самые роскошные, первого класса. Билет на такой поезд стоил недешево, но Аким Егорович снабдил Валеру достаточной суммой, чтобы тот смог добраться до Петербурга с комфортом. Валера сел на поезд в Берлине. Из багажа у него был один саквояж, а дешевый дорожный костюм не добавлял солидности его владельцу. Когда он зашел в купе, там, на голубом диванчике, уже сидел пассажир, ехавший то ли из Парижа, то ли из Брюсселя. Это был плотный, хорошо одетый мужчина, в золотом пенсне на носу. На вид ему было лет 40. Он брил налысо голову и носил окладистую бороду. На его неприятном лице при виде Валеры отразилось легкое непонимание обстоятельств, как этот помятый тип оказался в таком дорогом поезде. Лицо пассажира показалось ему знакомым. Закидывая саквояж на полку для багажа, он мысленно пробежался по созданной его фотографической памятью базе данных. И нашел соответствие. Это был депутат Государственной Думы, лидер черносотенцев Владимир Митрофанович Пуришкевич. Личность, насколько знал Валера, крайне малоприятная. До самой германской границы Пуришкевич не удостаивал Валеру своим вниманием, что того вполне устраивало. Однако после пересадки в точную копию состава, только с широкой русской колеей, они оказались за одним столиком в просторном, очень светлом, благодаря широким окнам, вагоне-ресторане. Пуришкевич пропустил пару рюмочек московской особенной и разговорился. «А вы, юноша, откуда будете?» — поинтересовался он. «Из Австралии», — ответил Валера. «Третьего дня сошел с парохода в Гамбурге». Пуришкевич, понимающе кивнул, объяснив для себя непрезентабельный вид своего соседа по купе. «Мой батюшка, покинувший Россию больше 30 лет назад, скончался в позапрошлом году. Оставил небольшое наследство», — продолжил Валера. «Вот я и решил посетить родину предков».
«Похвально. Значит, мне не показалось, что выговор у вас какой-то странный и проскакивают английские словечки», — заметил депутат. «Россия нынче не та, что раньше. Она как раком заражена чуждыми идеями. Но самое страшное зло — бесспорно Распутин. Вы слышали о Распутине?»
«Немного», — ответил Валера. «Лишь то, что писали в австралийских газетах».
«Этот антихрист втерся в доверие к государю. Безграмотный мужик стал царем над царем. В своей квартире он устраивает бесовские оргии, развращая женщин всякого сословия, вплоть до княгинь. Одним телефонным звонком может смещать министров и принимать государственные решения первостепенной важности. Говорят, даже занимается колдовством. В последнее я, впрочем, не верю».
«Думаю, что через пару лет вы с ним за все рассчитаетесь», — уверенно заявил Валера, вспомнив, что именно Пуришкевич стрелял в Распутина, когда тот бежал через сад Юсупова. По крайней мере, так утверждал в своих воспоминаниях сам князь. Депутат Государственной Думы оказался очень разговорчивым. Он в неврастенической манере изложил Валере свои политические взгляды, граничившие то с экстремизмом, то с идиотизмом. Восхищался новой гостиницей «Астория», в которой советовал поселиться, рассказал, в каких ресторанах стоит обедать, у какого портного пошить приличный костюм и где можно снять хороших проституток. Когда поезд наконец прибыл на конечную станцию, молодой человек был рад избавиться от компании этого назойливого и неприятного типа. Валера сошел на перрон. Приветствуя прибытие «Норд-экспресса», играл духовой оркестр. Прохаживались суровые городовые в черных мундирах с шашками на боку. Катили тележки носильщики в брезентовых фартуках.
Встречающие шли вдоль вагонов в поисках своих родственников. Мужчины были одеты в костюмы тройки, весенние пальто или английские куртки. На головах черные котелки, фетровые шляпы, всевозможные фуражки и кепи. Прошествовал даже важный господин в высоком лакированном цилиндре. Франты носили изящные трости, люди попрактичнее — длинные зонтики, отнюдь не лишние, учитывая изменчивость питерской погоды. Дамы одевались в длинные пальто и манто из вельвета или драпа. Шляпы украшали ленты, банты, цветочные гирлянды и эгреты. Украшение женского головного убора в форме пера, пучка перьев или ветки. Мальчики были в коротких полупальто с матросскими воротниками, английских курточках и коротких штанах с гетрами. Девочки в платьях до колен, почти таких же, как у мальчиков, полупальто и свободных пелеринах.
Короткая накидка поверх платья.
Их шляпки, менее помпезные, чем у взрослых, были украшены, как правило, цветными лентами и бантами. Валера пробрался через ряды встречающих и вышел на набережную обводного канала. Возле вокзала стояло множество извозчиков, в простонародье именовавшихся Ваньками. В их потрепанные пролетки запрягалась одна унылая лошаденка. Поездка на таком экипаже была медленной и не слишком комфортной. Однако в любую точку в пределах города можно было добраться за 20 копеек. Специально к прибытию Нордэкспресса к вокзалу подтянулись фронтоватые лихачи на тройках. Их экипажи сверкали лакированными боками, на колесах были надувные каучуковые шины-дутики, а оглобли украшались электрическими лампочками, питавшимися от аккумулятора.